Синие цифры ползали по панорамной стене, отмеряя минуты. Фирму в понедельник ТПшники не открывали, вывесив за дверь вежливую липучку. «Извините, сегодня не работаем. Ждем вас завтра, во вторник, 12 февраля». Сема с кислой физиономией очищал банан. Перед ним желтела на столе внушительная гроздь, а в урне под столом было полно отслоившихся шкурок. Тигр скептически улыбался и вертел в руках запоротый кем-то диск, пуская тусклые зайчики вдогонку ползающим по стене часам. Синицын нервно шелестел спортэкспрессом, но смысл прочитанного не мог прорваться сквозь чистокол мыслей, большей частью тревожных. Не любил Син непредвиденных встрясок. Чен и Бай сосредоточенно глядели в затуманенный бок бутылки кремлевской лимонной. Водки оставалось еще больше половины. Их было пятеро в офисе. Пятеро компаньонов, готовых отдаться клиенту согласно заключенной сделке. Шестым в офисе было ожидание, поскольку часы показывали уже полвторого, а клиент, обещавший заявиться в час, еще не пришел. Син отшвырнул газету в сторону. «Наливай, что ли?» Чен механически потянулся к бутылке. «Я больше не буду», — заявил Сема. «А я тебе больше и не наливаю. Ни капли больше, столько же, сколько и в прошлый раз». Чен был единственным, кто выглядел как обычно. Если он и нервничал, это было незаметно. Впрочем, Тигр тоже не нервничал, но, скорее всего, потому, что не верил в путешествие за барьер. Он вообще не верил в существование барьера, что, впрочем, не мешало ему торговать чужими программами. Около трех дверь распахнулась от мощного пинка. В офис ввалился взъерошенный крепыш в мятом плаще и неизменных белых кроссовках. Не тот, что платил и приходил раньше, но явно его сородич, потому что его глаза тоже были полны кристалликов льда. «У нас проблемы», — с порога заявил он. Отрывисто, словно ему не хватало дыхания. «Были. Извиняюсь за опоздание. Пошли». Чен молча влил в себя содержание рюмки, навинтил зеленую пробку на горлышко и встал. «В чем дело?» — попытался прояснить ситуацию Син. Крепыш отмахнулся. «Некогда. Одевайтесь, времени мало». «Куда мы едем?» — не унимался Син. «В наш центр». По лицу Сина нетрудно было понять. Происходящее ему крайне не нравится. Но он встал и послушно накинул плащ. Бай зажмурился, активируя подключенный к линзе правого глаза датчик, и удовлетворенно взглянул на работающий терминал на своем столе. Шла запись. На всякий случай. Сема с сожалением поглядел на гроздь бананов. Тигрис вздохнул. «Блин, как на заклане идем», — подумал Бай отрешенно. Перед подъездом ждала серая тридцатка, слепо глядя на мостовую тонированными стеклами. Крепыш сел за руль, Син и Сема пристроились рядом, остальные влезли назад. Тридцатка рванула с места, как шаттл на старте. Попетляв по песчанке, Крепыш вырулил на Питерское и погнал обтекаемый автомобиль в сторону Садового кольца. Син невидящим взором скользнул по длинному зданию аэровокзала. С проспекта Газизова тридцатка юркнула в узенький переулок. Тигрис еле слышно посмеивался на заднем сиденье. Чашка, полулегальный рынок софта, располагался рядом. И Тигрис знал здесь каждую выбоину на асфальте. Именно потому, что рынок был полулегальным. Ничем не примечательный шестиэтажный дом с приросшими к фасадной стене лесами впустил их в запущенный холл. Не то магазин в прошлом, не то какую-то госконтору. Ремонт поселился здесь прочно и надолго, скорее всего для отвода глаз, чтобы не привлекать излишнего внимания. Син подумал, что за обшарпанным холлом кроются, наверное, достаточно стильные помещения. Он оказался прав. За первой же дверью открылся сверкающий хромом и панорамными панелями коридор. Та же дверь со стороны коридора выглядела куда импозантнее, нежели со стороны холла. Двое кубических охранников неподвижно сидели на узком диванчике. Сину сразу стало неуютно. «Проходите», — сказал крепыш провожатый. «Последняя дверь налево». ТПшники направились вдоль панелей панорамок, на которых мельтешили искрящиеся цветные пятна. Указанная дверь была полуоткрыта. Син замер на полушаге, потому что у самой двери в лужице густеющей крови валялся труп с простреленной головой. Второй, прикрытый накрахмаленной скатертью, содранный с ближайшего стола, лежал чуть дальше от двери. Рядом скалился острыми рваными краями битый стеклокерамик. Должно быть, ваза, ранее украшавшая стол, потому что среди искрящихся острых, как бритва, осколков, совершенно не к месту, разметались три увядшие гвоздики. Алые лепестки походили на кровавые пятна, с той лишь разницей, что кровь постепенно темнела, а цветы сохраняли первоначальный насыщенный цвет. Чен нагнулся и приподнял край скатерти. Открылось лицо убитого, того самого парня, который приходил в контору позавчера. В глазах его теперь было еще больше стужи, потому что глаза стали мертвыми и неподвижными, словно они впрямь обратились в ледышки. Чен вернул скатерть на место и взглянул на спутников. Син был явно на грани срыва, остальные держались, даже Сёма. «Проходите сюда!» – позвал их длинный, как жердь мужчина в синем халате. Лицо у него было дряблым и нездорово желтым, словно он уже много лет не выходил на свежий воздух, сидел, небось, в какой-нибудь затхлой лаборатории. Бай первым зашагал к открывшейся двери, на ходу осматриваясь, ибо не хотел упустить какую-нибудь мелочь. Запись должна отразить все, каждый штрих. Комната напоминала скорее комнату допроса, где-нибудь в логове службы безопасности. Три голые стены, четвертая зеркальная. Несомненно, она с той стороны кажется прозрачной. Пять стульев под лампами дневного света и слабый запах какой-то медицинской дряни, не то нашатыря, не то валерьянки. «Босс сейчас придет», — объявил человек-жерть. «Садитесь, пожалуйста». Этот долговязый тип непременно должен был обладать неприятным скрипучим голосом, но природа наделила его голосом почти женским, высоким и певучим, видимо, по ошибке.
«Эхе-хе», — испустил негромкий вздох тигрис и присел на крайний стул.
Син вцепился в спинку соседнего. Его можно было понять. ТП умудрилась вляпаться в историю, которой всеми силами следовало избегать. Чен был по обыкновению невозмутим. Бай слишком увлекся съемкой. Наверное, давил таким образом неизбежный страх. Тигрис все прятался за стеной неверия, и это ему вполне удавалось. А что касается Семы, тот успокоился еще утром, потому что заранее счел себя мертвым и теперь глядел на происходящее на редкость отстраненно. Босс появился минут через 10. Движения его были порывисты, словно он опаздывал на самолет. Бай немедленно уставился на него. В поле зрения глаза с активной линзой в правом верхнем углу мигала крошечная красная буква «Р». «У нас мало времени, друзья», — вкрадчиво сказал босс, одергивая дорогой костюм, сидевший на нем нарочито небрежно.
«Что означает здешний разгром?» — сорвался Син. «Вы говорили, что риска никакого, и что же я вижу, едва войдя к вам? Два трупа! Так дела не делаются!»
Тонкие, как волоконные волноводы, брови босса сошлись в одну линию. «Успокойтесь, господа, это наши проблемы, и мы их уже решили. Вам ничего не грозит, ни теперь, ни в будущем». Син снова собирался что-то сказать, но властный жест босса заставил его замолчать. «У нас мало времени. Я буду краток, и, пожалуйста, не перебивайте меня, понятно?» Босс смотрел на Чена. Тот коротко, но с достоинством кивнул. «Отлично. Как только я изложу задание, копии ваших матриц отправят за барьер. После того, как задание будет выполнено, и если оно будет выполнено, вас снова вызовут сюда и наложат матрицы на ваше сознание. Подчеркиваю, что ущерба здоровью любого из вас нанесено не будет. Я вынужден быть предельно кратким. Вы перенесетесь в мир, во многом похожий на ваш, но во многом он окажется отличен от вашего. Принимайте все как есть, не пытайтесь осмыслить, это только осложнит адаптацию». В двух словах опишу главное отличие. Мир, как и ваш родной, представляет собой геоид, но гораздо больших размеров. Его окружность по экватору – 2 миллиона километров. Да-да, не делайте большие глаза. Именно столько. Одно полушарие занято гигантским материком, второе целиком покрыто океаном. Есть острова, цепочка вдоль экватора, но они вас не интересуют. Действовать будете только на материке. Крупнейший тамошний город расположен опять же у экватора, на западном побережье материка. Вас высадят неподалеку. В распоряжении у вас окажутся 4 превосходных автомобиля, провизия, оружие, карты, терминал местных информационных сетей. Ваша задача – сопроводить человека по имени Аурел Чигаряну на восточное побережье, через весь материк. «Постойте», – негромко сказал Сёма. Но ведь это 1 000 000 километров. Не проще ли по воздуху, самолетом, и быстрее, и удобнее? Босс, понимающе кивнул. Вторая странность этого мира. По мере удаления от поверхности сильно возрастает гравитация. В принципе, согласно физике вашего мира, небесное тело таких размеров должно обладать запредельно высокой для живых организмов гравитацией. В том мире законы физики несколько отличаются от привычных вам. В общем, оторваться от поверхности выше, чем метров на 5-10, вам все равно не удастся. Там даже птиц нет, и гор почти нет, а значит, неоткуда падать. В целом, материк представляет собой чудовищную, гладкую, как стол, равнину. Степь без границ, только кое-где разбросаны небольшие городки. Вдоль экватора идет вполне пристойная трасса от побережья до побережья. Местные зовут ее Перегон. 90% поселений сосредоточены вблизи этой трассы. «Сколько ж мы бензина сожжем?» – протянул Чен задумчиво. «Тамошние автомобили работают не на бензине, а на гораздо более эффективном топливе. Одной заправки хватает на 10-15 тысяч километров. В принципе, первоначального запаса вам должно хватить надолго. Но подзаправиться можно будет в любом городке на перегоне. Если будут проблемы, придется выкручиваться. Уж потрудитесь». «Уж потрудимся», – проворчал Тигрис. «За такие бабки-то». Босс одобрительно кивнул. «В восточном городе, куда вы доставите нашего человека, вас встретят и вернут. Собственно, все. Детальный хинт вы сможете найти на терминалах всех 4 автомобилей, поэтому больше распространяться не буду. Повторяю, мы в цейтноте, поэтому прошу в процедурную». Зеркальная стена мигнула и растаяла. Бай запоздало крутнулся к ней, сообразив, что это была всего лишь тонограмма, завеса из нескольких приборов, живо напомнивших недавние скандальные репортажи из подпольных психотропных лабораторий. В общем, все прошло до боли тривиально. На головы им нахлобучили шлемы с гладкими пятаками мнемо-юстов внутри, потом на миг стало холодно, словно из уха в ухо прогулялся сквозняк, обдав стылым ветром каждую извилину в мозгу, затем шлемы сняли. «Все», — сказал жерть, — «гуляйте. И молитесь, чтобы вашим двойникам достало смекалки. Получите воспоминания о веселом отпуске». Син мрачно встал из гнутого кресла. Шлем на тонкой хромированной консоли нависал над ним, как скала над тропинкой. Крепыш проводил их до самого выхода. Трупов в комнате перед коридором уже не было, а седая старуха в таком же синем халате, как и у человека жерди, сметала осколки битой вазы в пластмассовый совок. На улице Бай выключил запись, потому что снимать переулки рядом с проспектом Газизова было совершенно незачем. «Надо водки купить», — сказал Чен. «И контору до понедельника не открывать». Против этого не возразил даже Сёма. У метро на проспекте глядели в мир пестрыми витринами ряды коммерческих палаток. Туда и направились.